Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем эфир на радио «Спутник», в студии Алексей Тимофеев и Мария Меркулова. Здравствуй, Леш.
Да, всем привет, Маша, еще
раз. Ну и начнем с сообщений, которые прямо сейчас поступают на ленты информационных агентств. Народная милиция ДНР заявила, что украинские силовики перебросили в Донбасс 8 РСЗО «Смерч» и «Ураган». Киев готовится к активным боевым действиям, считают в ДНР. Они также призывают Запад прекратить поставки Украине летального оружия и заставить Киев выполнять минские договоренности.
Ну что, вот такие страшно, чего?
Да.
Смерч, реактивная система залпового огня, огромные
еще
ракеты.
Еще противотанковые ракеты, переданные странами Запада. Да. Эдуард Басурин об этом тоже говорит, что вот зафиксировали военные ДНР переброску таких еще и вооружений в Донбасс.
Угу, да, ну и на фоне этого 30 британских спецназовцев прибыли на Украину, чтобы научить украинских военнослужащих обращаться с противотанковыми средствами. Об этом сообщают Sky News, вот в частности, многие другие западные издания. Значит, 30 военнослужащих недавно созданной армейской бригады спецопераций прибыли на территорию Украины. На официальном сайте британского Минобороны говорится, что в состав вот этой новой созданной армейской бригады спецопераций входят 4 батальона рейнджеров. По планам британского оборонного ведомства подразделения будут постоянно присутствовать по всему миру, чтобы взаимодействовать с союзниками и партнерами и бороться с противниками, где бы они ни представляли угрозу Великобритании и ее интересам.
Вот так.
Да, интересная такая формулировка. Да, формулировка задач. Ну что, подразделения бригады ориентированы на совместную работу со спецподразделениями союзников Лондона для противодействия угрозам. Ну и вот, собственно, как мы понимаем, действительно будут обучать обращаться с противотанковыми средствами, которые недавно Британия передала Украине. Там же это же не первая на этой неделе, так сказать, вот эта высадка британского спецназа. Еще до этого были. И говорилось...
Это помимо десанта нацбатальонов еще в Донбассе.
Да, да. Но в прошлые разы за всякими, так сказать, словами поддержки, вот этими как-то обучениями и прочими, скрывалась еще одна формулировка. Она, точнее, не скрывалась, а декларировалась еще одна цель для британских военных. Ну, собственно, в случае чего эвакуировать граждан Британии, работников посольства, представителей бизнеса и так далее. Ровно об этом говорит политолог-экономист Александр Дучак.
Британия участвует во всей этой информационной кампании подготовки войны Украины против Донбасса, судя по всему, тем, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия, и которые дадут возможность коллективному Западу обвинять Россию во всех грехах и спокойно вводить санкции. Сомнительно, что британские военные будут принимать непосредственное участие в боевых действиях. Это скорее символ моральной поддержки Украины в этих сумасшедших действиях, которые провоцируются Западом. Если такие Западу удастся спровоцировать на ответные действия России, скорее всего, они будут заниматься эвакуацией своих сотрудников из посольств, из компаний на родину. Конечно, таким образом Британия вмешивается в дела Украины и пытается действовать на территории, которой она не должна не иметь никакого отношения.
Ты знаешь, на фоне вот этого всего сообщается, что британский премьер-министр Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины. Mm-hmm. Ну и кроме того, пригрозили Москве серьезными издержками в случае эскалации. Ну это вот пресс-служба германского правительства сообщает.
Кажется, мне, по крайней мере, что, конечно, никто не заинтересован в войне. Но при этом, так сказать, есть убежденность тоже персональная, да, моя, что, собственно, существует огромное количество факторов, которые не подконтрольны ни одной из сторон, ни Донбассу, ни Киеву, как бы властям, да. Мы же не знаем, что там может произойти на линии разграничения. Любая провокация,
кем-то запланированная... Какое-то несанкционированное действие, горячие головы, которые которые могут просто что-то учинить.
Это может быть как запланировано, так и не запланированная, да, провокация. То есть что-то может произойти, совершенно верно. Вот сейчас так и самое главное, что как бы сосредоточение сил, в том числе вот то, с чего мы начали, да, системы ракет залпового огня, которые сейчас пригнаны к линии соприкосновения. Но, так сказать, там какой-то конкретный один человек, может быть, может нажать на одну кнопку, так сказать. Ну, может. Ну, вероятность такая гипотетическая.
К сожалению,
существует,
есть. Да.
Но существует, безусловно. Но и к чему это приведет? Но
ни к чему хорошему.
К очень печальным, так сказать, серьезным последствиям для всего мира. Для Европы, для России, для Украины. Ну, вообще для всех.
Да.
Ну, и кому это? Ну, уж не говоря о людях несчастных,
которые
живут.
Это все люди, это жизни.
Донбассе. Да, ну и вот звучат заявления из офиса президента Украины. Андрей Ермак высказался, что ВСУ готовы к любым сценариям конфликта. Киев вместе с союзниками пристально наблюдает за всеми перемещениями у границы, отмечая определенную напряженность. Ермак говорит, что украинские власти сохраняют холодную голову и стараются минимизировать риски для людей. Ну вот я же еще раз, да, тут сказать, вот нужно подчеркнуть. Ну хорошо, а у них холодная голова. А у человека там у конкретного, понимаешь ты?
Президент Владимир Зеленский накануне говорил, президент Украины, что не надо верить, в общем, хайпу, не надо вот этим всем страшным заголовкам «война, война», что все мониторится, все под контролем. При этом уже свежие сегодняшние сообщения от утра, что на Украине начали распространять инструкции на случай начала войны.
Ну,
причем
вот,
не кто-то, а Министерство культуры и информационной политики Украины.
Не, ну это вообще, вот это у них министр культуры там тоже, понимаешь, он то воевать собирался.
Это по функционирующим в Киеве предприятиям пошли такие разнарядки.
Очень странно, да. Театральным деятелям он говорит, что нужно
прятаться. А так оно же и культурой, и информационной политики.
Ну, да.
То есть это еще и за информацию и связь, видимо, отвечает.
Я к Ермаку и к вот этому тезису, да, что Украина не останется без международной поддержки в случае дестабилизации обстановки. Мы еще раз получили заверение, что никаких вопросов, что касается Украины, не будет без участия Украины. Это касается и наших перспектив участия в альянсе и общеевропейской безопасности. Но вот эта поддержка, слова поддержки и, видимо, ощущение поддержки, которое существует у Киева, на мой взгляд, тоже ни к чему, собственно, хорошему не могут не привести. Просто не подрасчитают силы и переоценят, собственно, реальную возможность поддержать Украину.
Да,
в данном случае может сыграть злую шутку.
Очень.
Но мы, так сказать, с надеждой на,
абсолютно,
на мир. На...
И в том числе на переговоры Лаврова и Блинкина.
Которые
потому
вот,
что
вот, да.
Мы уверены, что на этих переговорах по гарантиям безопасности украинский вопрос, конечно, тоже поднимать будут в том или ином ключе. Так что ждем в 13 по Москве. Должны эти переговоры в Женеве между главами внешнеполитических ведомств России и США на начаться.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну а тем временем казахстанский МИД осудил резолюцию Европарламента. По мнению внешнеполитического ведомства страны, документ носит предвзятый характер, основан на необъективных выводах.
Но я напомню, что депутаты Европарламента 500-800, ну, в общем, сложно
585
сейчас.
585 голосов было
отдан. Да, за, и 705 из 705 депутатов поддержали резолюцию с осуждением действий властей Казахстана во время беспорядков, во время январских протестов в стране. Авторы вот этой резолюции в Европарламенте призывали казахское правительство освободить произвольно задержанных активистов, а Евросоюз призывали ввести санкции в отношении руководства Казахстана. Значит, чем ответили во внешнеполитическом ведомстве Республики Казахстан? Документ вызывает озабоченность, причем озабоченность возникает в связи с отсутствием объективной оценки трагических январских событий. Мне формулировка понравилась, надо сказать, да, вот, ну, правда, это же трагедия.
Трагические, безусловно, события.
Чем они, ну, то есть трагедия могла бы иметь еще больше форматы, еще больше численность людей, которые пострадали, погибли и так далее, а их осуждают. Так мало того, осуждают, не разобравшись и не сделав запроса. То есть европарламентарий, по идее, но неплохо было бы, так сказать, поговорить с Казахстаном,
а так
чтобы...
они посмотрели новости, да, грубо говоря, по
телеку. Хорошо, если новость. Ютубчик, фейсбучик.
Или ютубчик, да. Почитали там какие-то...
Да, комментарии.
Твиттер, например, да?
Да, да.
И сделали свои выводы.
Да, считаем неприемлемым принятие подобных документов, говорится в пресс-релизе казахстанского МИДа. Считаем неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования, инициированного руководством Республики Казахстан. Ну, то есть тоже видим, да, такую спешность. Подтверждаем, что его результаты будут представлены международной общественности. Отмечают в МИДе, что при разработке проекта резолюции, то, о чем уже сказали депутаты Европарламента и политические группы в его составе, не запрашивали у официальных лиц Казахстана уточнений и разъяснений. Ну, а зачем, так сказать? Ну, можно ж, не зная им сути виднее предмета, да, делать какие-то выводы. Поспешное принятие данной резолюции Европарламентом подрывает и наносит урон процессу принятия и реализации политических реформ президента Казахстана, направленных на укрепление демократических институтов развития гражданского общества. У меня там возник простой вопрос, собственно. Могут ли осложниться отношения Европы и Казахстана? И может ли Казахстан ввести санкции? С таким вопросом мы обратились к доценту финансового университета при правительстве России Георгу Мирзояну.
Европарламент – это орган, который занимается болтологией. Они только могут призывать. В отличие от руководства Евросоюза, депутаты Европарламента ни за что ни перед кем не отвечают, поэтому могут себе позволить различные громкие красивые заявления. Смотреть нужно на дела. Если Евросоюз как организация реально ведет санкции против Казахстана, то тогда, да, отношения ухудшатся. Но пока таких признаков я не вижу. Пока это маловероятно. Надо подождать.
Да, но тут действительно важно это подчеркнуть, что резолюция, принятая Европарламентом, не обязывает никого вводить ограничения, но поскольку численность 585 из...
705.
Из 705, ну, значительное большинство. Да. Может ли это быть учтенным со стороны власти Евросоюза? Ну, вполне вероятно. Ну, посмотрим. Действительно, тут, собственно, будем ждать, как Евросоюз отреагирует на резолюцию парламентариев
будем
своих.
Европа пожаловалась в ВТО на Россию. Еврокомиссия направила жалобу в связи с чем? С введением пошлин на экспорт ряда древесных продуктов. Вот такая формулировка. Новые правила вывоза древесины вступили в силу 2 января и распространяются на поставки за пределы ЕАЭС. Это, кстати, уже не первая жалоба европейцев в ВТО. Они недавно еще на что-то жаловались. А на наши контрсанкции в ответ, на российские контрсанкции, угу, в ответ на изначально введенные Европейским Союзом санкции.
Ну, правда, да. Но надо напомнить, что с 2 января по 31 декабря 2022 года действуют повышенные ставки на экспорт из России отдельных видов лесоматериалов. А в пятницу Евросоюз обратился с запросом в ВТО о проведении консультаций с Россией относительно экспортных ограничений. Ну, то есть они говорят, вы поговорите там с Россией, да? Не сами, почему, что кто-то мешает, так сказать, вести двусторонние переговоры? Почему нужно привлекать регулятора. Экспортные ограничения заключаются в значительном повышении экспортных пошлин на некоторые виды продуктов и радикальном сокращении числа таможенных пунктов, через которые такой экспорт может осуществляться. В общем, в Европе беспокоится, что вот эти новые правила на лес серьезно подрывают деревообрабатывающую промышленность Европы, направленную на экспорт необработанной древесины из России, и создают серьезную неопределенность на мировом рынке древесины. Но переживают, да. Когда, собственно, лес-кругляк вывозили, они хотели покупать в России, понимаешь, ты уже готовые какие-то. Это, так сказать, была норма. Как только озаботились лесом в России, так сразу, значит,
обеспокоились,
да. Ну что, я предлагаю послушать кандидата экономических наук, доцента Российской академии народного хозяйства и госслужбы Николая Кульбаки, который говорит, что на самом деле в этом обращении ничего страшного нет, и это нормальный ход вещей.
Поскольку Россия является членом ВТО, естественно, Россия обязана соблюдать правила ВТО. Но это нормально. И если она нарушает эти правила, ее могут обязать эти правила выполнить. Ну а дальше уже вопрос, нарушила она или нет. Это уже вопрос компетентных органов, которые будут это разбирать. Где Евросоюз и Россия представят свою точку зрения, ну, естественно, будет разбор. роль такого суда Верховного играет структура ВТО, Россия и Евросоюз получаются как две стороны, которые пытаются разрешить конфликт. Ничего сложного, ничего страшного, вполне обычная ситуация.
Да, ну и что касается вот этих новых правил, в Минпромторге уже объясняли неоднократно, что меры были приняты для увеличения объема экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Ну, еще раз, не лес кругляк вывозить, а продукцию, да? А также с целью пресечения перетоков одних товарных групп в другие. Кроме прочего, в рамках действия постановления вот этого по лесу с января нынешнего года экспорт древесины по повышенным ставкам осуществляется только через два железнодорожных пропускных пункта. Хасан на границе с КНДР и Лютти на границе с Финляндией. Понятно, что им не нравится. Понятно.
Мы цифры озвучили, Леша, вот то, что по нормам ВТО 13-15% для разных пород дерева. Да?
Ну да, важно, наверное, сказать,
Россия, что... Россия вроде обязалась. Да. А сейчас, как говорят в ЕС, пошлины доходят до 80%. Но да. Есть нюансы, как всегда. Мы же прекрасно понимаем, да, что в данном случае право оно не так, что вообще на все. Возможно, это вообще классифицируется как другая продукция.
Не, ну мы могли бы еще вспомнить там Соединенные Штаты Америки, политику Дональда Трампа, который вообще там, так сказать, да, делал вот эти заградительные
только
пошлины.
Только американское, да. Покупай американское, делай в Америке.
Совершенно верно, да. Но и не никто, так сказать, а кто повлиял на Соединенные Штаты? Никто защищал экономику президента собственной страны. Но в этом его, собственно, его президента и правительство не только право, но и обязанности, да. Так что, ну, посмотрим, что ответит ВТО на жалобу, как отреагирует, какие способы давления, может быть, будут оказаны.
А вообще это может все занять довольно много времени, все эти разбирательства.
Радио «Спутник».
Федеральная антимонопольная служба предлагает изымать акции стратегических предприятий у иностранных инвесторов. Касается эта инициатива тех инвесторов, которые приобрели контроль над компаниями с
вот
нарушением закона.
Стратегическими. Да.
Угу. И ведомства считают необходимым обеспечить неотвратимость наказания при совершении таких нарушений. Хотелось бы, конечно, какой-то пример практический. Я не очень понимаю, что они имеют в виду.
Значит, ФАС инициирует проект поправок к закону о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Mm-hmm. Да. Значит, предлагается расширить набор ограничительных мер для иностранных инвесторов, которые приобрели контроль над стратегическими предприятиями с нарушением закона.
Как вам это удалось, интересно?
Но по-разному, так сказать, что мы не понимаем
просто
с тобой.
Просто любопытно, что имеет в виду ФАС? Какие
конкретно компании? В частности, за счет закрепления возможности изъятия их доли в пользу государства при признании сделки по... или, да, признании сделки по ее покупке недействительной. Среди ключевых требований. Сделки, по которым инвестор приобретает более 50% голосующих акций, должны согласовываться правительственной комиссией. Вот если они не согласованы с правительственной комиссией, тогда подобная сделка, это что касается примера. То есть, если не согласованы с правительством, и иностранный инвестор приобрел акции стратегического предприятия, тогда эта сделка может быть недействительна, и акции, которые приобрел иностранный инвестор, будут переданы России.
Без компенсации, как я понимаю.
Ну, видимо, да. Сделка, совершенная с нарушением закона, признается ничтожной, и по решению суда должен быть осуществлен двусторонний возврат полученного по ней имущества. В сложной формуле.
Двусторонний возврат. То есть акции сюда, деньги туда.
Да. Однако откатить назад удается не всегда, говорят эксперты. В общем, на самом деле много переживаний по этому поводу. С одной стороны, все понятно, Россия тоже хочет защитить свои стратегические предприятия, Федеральная антимонопольная служба хочет регламентировать этот процесс. А с другой стороны, вот я подумал, а как это повлияет на инвестиции иностранные? Сократится поток инвестиций, если инвесторы будут понимать, что государство может забрать у них, собственно, те акции, которые они приобрели, вот этих стратегических предприятий. Ну вот с такой, так сказать, мыслью мы обратились к адвокату по международным делам юридической фирмы «Скрябин и партнеры» Денису Скрябину. Он, надо сказать, нас успокоил.
увеличения инвестиций ждать не стоит, потому что подобная инициатива касается все-таки определенного круга компаний, которые имеют некое стратегическое значение для Российской Федерации. Данная инициатива не является чем-то новым, а просто идет к некому расширению перечня компаний и вполне может защитить все-таки интересы Российской Федерации по определенным компаниям. Данный законопроект позволит получить правовой механизм для получения компаний из иностранного владения обратно во владение либо на российских граждан, либо во владение Российской Федерации.
В общем, опасности есть, но Денис Скрябин говорит, что типа все нормально. Вы простите за слово типа, да, что все нормально, без типа. И говорит о том, что и раньше, в общем-то, у государства была такая возможность, забрать эти акции. Просто сейчас Федеральная антимонопольная служба регламентирует этот процесс, переносит его в юридическое русло, и теперь будет юридические основания для подобного возвращения акций.
Окей, хорошо. Ну что ж, если это...
Еще раз говорю, надо будет посмотреть, как инвесторы будут реагировать на это. Потому что, мне кажется, что не всегда позитивно это может сказаться на притоке инвестиций.
Могут, опасаться, особенно в какие-то ключевые предприятия российские, вкладываться. Посмотрим, действительно. Я что-то не поняла, Леша, а что, в России уже началось восстание машин?
Чтобы не началось восстание машин, Совет Федерации поручил правительству защитить людей перед угрозой искусственного интеллекта. Но на самом деле речь идет даже не о восстании машин, а чтобы не было восстания людей против машин. Вот о чем. Совет Федерации поручил министерствам проработать меры для исключения дискриминации граждан искусственным интеллектом. Понимаешь?
Это к вопросу о замещении, да? Угу. Например, труда машинным трудом.
Совершенно верно.
Ручного труда машинным. Да. Условно говоря.
И мало того, защитить от дискриминации, но и закрепить порядок обжалования решений искусственного интеллекта. Искусственный интеллект будет принимать решения, и министерствам необходимо разработать алгоритм, по которому... семимильными шагами идет цифровизация, в том числе и во всякие, такие социальные сферы, социально-государственные сферы и так далее. Поэтому действует на упреждение.
Домашняя умная колонка пошутила как-то язвительно в адрес твоего высказывания. Да. Все, ты меня дискриминировала, я на тебя подам.
Все-таки я думаю, что искусственный интеллект не может пошутить сексистски как-то, а может,
Ты знаешь, были же уже иски к производителям, на Западе было умных колонок, потому что, в общем, например, сказки какие-то не те детям рассказывали.
Но на самом деле участники рынка говорят, что искусственный интеллект безвреден, рынок саморегулируется, в том числе через недавно принятый этический кодекс, а я напомню, его приняли самые крупные российские компании.
Это три правила робототехники?
Того, да. Подписали первый на отечественном рынке кодекс этики искусственного интеллекта, и там и Сбербанк участвовал в разработке, и Ростелеком, и наши сотовые операторы, масса просто, и Яндекс, все подписали, чтобы не вредил детям, в первую очередь, безопасность, но и не дискриминировал людей. В общем, теперь министерства должны разработать и утвердить дорожную карту по, направлению безопасности искусственного интеллекта. Срок у них до конца 2022 года. Первые предложения министерства уже должны, лечь на стол сенаторам к концу марта. То есть, два месяца вам, ребята, давайте, обезопасьте. Предлагается обязательно уведомлять граждан при решении жизненно важных вопросов. Например, получение госуслуг о том, что они взаимодействуют с искусственным интеллектом.
Или, например, если анализ выдачи кредита, одобрение, неодобрение, собирает по базам, анализирует по какой-то своей формуле и так далее.
И скажет, а тебе нет, ты мне не понравился.
Сейчас это все-таки еще не так распространено, хорошо.
Не, ну госуслуги у нас с тобой есть.
А подожди, а алгоритмы, например, какого-нибудь видеохостинга, которые в теневой бан запихивают определенных людей и их каналы, а другие приподнимают. Ну, там же тоже с использованием ИИ эти алгоритмы работают.
Да.
Получается, что здесь тоже можно, может блогер какой-нибудь сказать, вот в теневой бан меня засунули,
так
ваши
нет,
алгоритмы.
А в СМИ, RT, понимаешь, ты заблокировали там, или канал Спутника заблокировали где-нибудь в ютубчике, ну и что? Ну, хорошо, ну, будет вот этот вот...
Ну, подал ты претензию против ИИ, да,
и
который
что?
Это сделал.
К кому?
Ну, его же обучали на чем-то, правильно? Все равно разработчики есть.
Машинное обучение, да. Но, ты знаешь, меня поразила статистика другая, что в России уровень доверия к искусственному интеллекту выше среднемирового. В мире доверяют искусственному интеллекту 28% граждан населения, а в России почти половина, 48% населения.
Любопытно было бы поговорить, откуда такое. Вот,
а я тебе скажу, я посмотрел, да, социологи объясняют это тем, что просто искусственный интеллект мало развит в России. Вот почему. А-а-а. Мы редко с ним сталкиваемся. На Западе сталкиваются чаще, и страхов у них больше, понимаешь, чем в России.
Ну что же, будем за этим тоже следить, как будет развиваться сфера искусственного интеллекта и технологий, основанных на нем в России. Алексей Тимофеев, Мария Меркулова были в студии. Спасибо.